Добрый вечер, 20 часов и 6 с половиной минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», микрофон Евгений Альбац. За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Мы с ней начинаем нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Я думала, что уже эту программу буду вести из студии «Эхо Москвы». Не получилось. Жаль, бывает. Посмотрим, может быть, в следующий раз случится лучше. Главная тема недели – Путин, переговоры в Пекине, война, плюс Илья Яшин против Рамзана Кадырова. Старый, больной, бесконечно уставший человек. Таким мы увидели Владимира Путина на открытии Олимпиады в Пекине. Так, собственно, это и бывает. Был царь, и все говорили, это царь, хозяин, папа. И вдруг царь весь вышел. Остался уставший пожилой человек. Интернет обошла фотография. Путин в полном одиночестве сидит в секторе, на котором табличка с его именем, в окружении пустых красных кресел. Позади него на креслах какие-то пакеты, то ли с масками, то ли с бахилами, справа и слева за пластиковыми ограждениями сектора. Люди в масках. Путин, кажется, единственный на всем стадионе был без маски. Был он в каком-то деревенского покроя черном пальто с черным кофром грелкой на ногах. Говорящая фотография. В трансляции государственного канала «Россия-1» Путина не показали. Комментаторы бесконечно говорили о себе любимых, рекламировали свои инстаграмы и блоги, лишая зрителей самой элементарной информации о командах, которые шли по полю пекинского стадиона. Но даже когда пришел черед команды Российской Федерации, с комментариев было совершенно непонятно, есть ли на трибунах Путин или его нет, приветствовал ли он свою команду или проспал. Камера это ничего не показала. Представляю себе, как это. Единственная из 90 команд, приехавших на зимнюю Олимпиаду в Пекин, российская сборная шла под флагом с кольцами. Это был флаг Российского олимпийского комитета. Нет у нее ни герба, не будет в честь ее медалистов играть российский гимн. С 2015 года сборная России запрещена для участия в Олимпиаде за государственное спонсорство допинга на Олимпиаде в Сочи. Но мы помним, это было в расследовании Всемирного антидопингового агентства ВАДы. Мы помним про эту дырочку в углу, через которую офицеры ФСБ передавали баночки с мочой спортсменов, обменивая на анализы, взятые заранее, до того, как они принимали запрещенные на соревнованиях медикаменты. Победа олимпийской сборной России в Сочи – это была вот та самая первая победа, когда вранье отзывается годами поражения. Лишь доброта души Олимпийского комитета позволяет российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Просто так решили, что нельзя же наказывать тех спортсменов, которые никоим образом не участвовали в том постыдстве, в том сочинском постыдстве. Поэтому они и приезжают, с такими своего рода нансенскими паспортами. Люди, вроде говорящие по-русски, вроде из России, но без всякой публичной аффилиации с родиной. Вместо гимна – фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Это именно эту музыку утвердил Международный олимпийский комитет. Российская Федерация еще перед Олимпиадой в Токио просила разрешить другую музыку вместо гимна – «Катюшу». Представляете себе, как бы сейчас эта «Катюша» монтировалась с сообщениями о российских системах залпового огня, сконцентрированных на границе с Украиной. Уезжал Путин на Олимпиаду от скандала, связанного с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава российского региона, Рамзан Кадыров, 4 его силовика плюс депутат Государственной Думы от этой республики пообещали оторвать или отрезать голову своим оппонентам или закопать их в землю. А пресс-секретарь российского президента сказал что-то в том смысле, что, конечно, кровная месть в российском законодательстве как-то не предусмотрена, но вот в некоторых местах она есть. Такое приданное, а это приданное, кадры и тексты разошлись по всему миру, перед встречей Путина с председателем Сиги, генсеком Коммунистической партии Китая и главой государства Си Цзиньпином, это было, конечно, особенно удачно. Великая держава, вставшая с колен, в которой чиновник и его приближенные, в том числе силовики, руководители так называемых правоохранительных органов, публично обещает отрезать голову и говорит о кровной мести. Олимпийская сборная лишена права иметь государственные символы, кроме той вставки триколора на левом предплечье курток. Вот это и было чудесное обрамление для саммита. Конечно, только отсутствие качественной экспертизы и полное низведение советников до уровня денщиков и могло подготовить такую встречу, я имею в виду саммит, встречу руководителей России и Китая в такое время и в таком антураже. Ну, просто долго старались. И все это на фоне словесной пока войны с западным миром, который грозит России самыми разными адскими санкциями. Телевизионная картинка саммита в Пекине иллюзии тоже не оставила. Младший брат приехал на поклон к старшему брату на Востоке, который не счел нужным встретить его в аэропорту, не пожал руки, не позволил большой свите, ограничив ее 5 или 6 чиновниками. Но зато милостливо выслушал, когда младший брат выкладывал свои подарки на стол. Это кадры дорогого стоят, когда за овальным столом сидит Путин, сидит председатель Си, который так благосклонно улыбается и кивает, и смотрит на этого человека, который ему рассказывает, какие подарки он привез. Первый подарок, конечно, сразу заявили. Тайвань – это Китай. Никакой независимости у Тайваня быть не может. Это заявление российской стороны. Ровно так. Вау! Как широко-то. Так прямо наотмашь. Я бы даже сказала хлебосольно. Учитывая, что Китай ни присоединение Крыма в составе России не признал, ни независимости Абхазии и Южной Осетии не одобрил. Ничего. То есть ни одним словом, никакой тебе поддержки. Индия хотя бы поначалу не протестовала, отказалась присоединиться к заявлению, связанному с аннексией Крыма. А Китай тут держался и держится твердо. А мы на тебе говорим, Тайвань, это вот там мало ли что-то об остальном мире считают. Нет, мы независимости никогда не признаем и не признаем. Второй подарок. Путин сообщил, что торговые отношения России с Китаем идут в гору и в скором времени достигнут аж 200 миллиардов долларов. Вау! Какой невероятный успех! Только объем торговли Китая с США в 3 раза больше. Этот объем больше 600 миллиардов долларов. Соединенные Штаты – первый и главный торговый партнер Китайской Народной Республики. А с Европейским Союзом у Китая объем торговых сделок примерно 573 миллиарда долларов. ЕС – это второй торговый партнер Китая. Это против ЕС и США Китай будет дружить с Россией, да? Это Китай решит пожертвовать своими торговыми отношениями с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Вы это серьезно? Все, что мы знаем про абсолютно самодостаточный Китай, так это то, что Китай абсолютно прагматичен в выборе своих сотрудников. С вассалами другое дело. Ну, а дальше больше было подарков. И в Арктику Россия собирается Китай пустить, и нефти готовы подбросить, и газы готовы еще на 10 миллиардов долларов поставить. Это, надо полагать, так Путин ищет рынки сбыта для российского газа в случае санкций ЕС и США против онова в Европе. Против онова в Европе, ну и если будет запрет на Северный поток-2, а все уже страны Запада, включая Германию, говорят о том, что Северному потоку не бывать, если Россия вторгнется в Украину. А на Западе у Китая заказы и технологии, а на Востоке, ну да, газовая и нефтяная бензоколонка. На этом фоне совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, выглядит ну, как-то немножко смешно. Ну, такое пустое сотрясание воздуха. Получил ли Путин то, зачем ехал к председателю Си, а ехал он, понятно, за поддержкой на случай войны в Украине и с остальным Западом, совершенно непонятно. Очевидно совершенно, что Китаю однозначно невыгодна война в Европе. Еще раз повторяю, главные партнеры Китая, экономические партнеры Китая – это США и Европейский Союз. Ну и к тому же Джек Селливан, советник по национальной безопасности президента США, тут же предупредил председателя Си не складывать яйца в российскую корзинку. Предупредил, что без санкций тут не обойтись. А Селливан знает, о чем говорит. И я думаю, что председатель Си тоже его хорошо понял. Между тем, война, кажется, пока ушла на Олимпиаду. Во всяком случае, государственные пропагандисты в воскресенье заявили о завершении первого этапа противостояния с Западом. Так Дмитрий Киселев и сказал. Первый этап завершен. Правда, победных заявлений не последовало. И вообще градус милитаристской риторики явно уже вторую неделю, как минимум вторую неделю, идет вниз. Как вы знаете, Соединенные Штаты Америки представили письменный, как того и требовала российская сторона, план о том, как они будут договариваться с Российской Федерацией по поводу НАТО в Европе. Казалось бы, вот этот письменный план, а его лично значит, посол Соединенных Штатов Америки в Москве привез в Министерство иностранных дел, и это показали все государственные каналы, эту картинку. Так вот, это должно было как минимум помочь Путину после всех этих криков немедленно надо убрать все оружие из Болгарии, Румынии, Польши и так далее. И после всех этих угроз, ну, просто сохранить лицо. На самом деле, это очень важная сейчас дипломатическая задача. Помочь Путину сохранить лицо в нынешней ситуации. Поэтому в своем плане, в своем этом напечатанном, я уже на чем там они печатали, американцы, плане говорится и о том, что Российская Федерация теперь сможет проверить, насколько действительно у восточных ее соседей есть наступательное вооружение, у тех восточных соседей, которые члены НАТО, вот, и по ракетам средней дальности написали, давайте договариваться. Хотите, чтобы вас держали за серьезных пацанов? Пожалуйста. Британский премьер Джонс позвонил. Макрон, президент Франции, вот аккурат сегодня, сейчас приехал разговаривать с Путиным. Немецкий канцлер тоже уже на подходе. Если цена войны психотерапевтический, дипломатический вальс, я имею в виду цена разрешения войны, психотерапевтический, дипломатический вальс с целью снижения беспокойства и агрессии пациента, да вот, конечно, прописано и получите. Правда, в Украину тоже едут все подряд, просто все подряд. Плюс еще денег везут и оружие дают. Глава Турции Эрдоган обещал завод беспилотников построить. Европейцы обещали с производством крылатых ракет на советском еще Южмаше помочь. Киев такого дождя сочувствия, сопереживания, обещаний помощи отродясь не имел. президенту Владимиру Зеленскому надо просто Путину благодарственную телеграмму прислать. Дескать, спасибо, отец родной. Не ждали, не гадали. А тут вдруг все к нам пришли, все нас любят, все обнимают, все говорят, нянька Украина, не отдадим, защитим от супостатов. Короче, если у Зеленского и были проблемы с перевыборами на президентский пост, то явно они благодаря Путину разрешились благополучному его пользу. Так вот, возвращаясь к теме сохранения главного российского лица. Американцы бумагу напечатали. И, как я уже говорила, сам посол в издании МИДа доставил. А она, эта бумага, потом вдруг в испанском Эль-Паисе оказалась. Спрашивается, как оказалась в испанском Эль-Паисе? Почему в Эль-Паисе? Почему она утекла туда? Голос пропагандиста лукавит, говорят, это не мы, не Россия, у нас лишь копия, какая и в другие места пошла. Ну что за дети малые? Нас же еще в школе учили, если вас не учили, то меня-то точно учили, как дедушка Ленин и его коллеги по революционному движению секретные письма молоком писали. Вот пишешь это молоком, потом держишь над лампой и проявляется. И вообще вот эта вот технология секретного письма, она была у революционеров очень даже развита. Мы все про это читали. Это просто, конечно, ужасно смешно, что в стране, где власть чекисты, не сообразили, что американцы все копии и все разными значками. Ну, понятно, цифровыми. Если вы думаете, что они галочки поставили, то нет, они не галочки поставили. Они там какие-то цифровые значки оставили. А потом, кто утек, большого труда выяснить не стоило. О чем, собственно, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд журналистам и заявила. Дескать, мы точно знаем, утекло из России. Мы специально так пометили, чтобы точно знать, кто же эту бумагу в паблик выпустит. Но дети малые, просто дети малые, даже вот простую вещь не могут сделать. Ну ладно, спрашивается. Если вы такие богатые, то почему вы такие неумные? Неужели за такие деньги, какие есть у Российской Федерации, нельзя нанять компетентных? Вы же могли бы хотя бы для нужд внутренней пропаганды это письмо американцев оставить тайной и на всех пропагандистских каналах рассказывать, как Запад встал на колени, как вы этот Запад поставили на колени, как эти западники все ужасно испугались и лапки подняли и готовы выполнить любые требования России, российского президента. Но ведь это то, что вы, собственно, единственное умеете делать хорошо. Соврать и сделать плохую мину при хорошую мину при плохой игре. Ну как же так-то? Облапушились-то. И вновь государственные пропагандисты мямлют и плачут. И говорят, как их все обидели. И как все оскорбили. И как вот опять все обманули. Причем с одной стороны, явно команды раздудить в плечо, кричать, как мы сейчас вот вас накажем за то, что вы такие плохие, танки двинем, там буки заведем там или еще что-то такое. Да, вот явно этой команды нет. Поэтому просто плачут и ню не пускают на тему, как вот опять нам американцы... Вот мы же требовали, а они не захотели удовлетворить наши требования. Ой, на обиженных известно, что возят. Значит ли это, что угроза войны ушла? Нет, конечно, этого не значит. Как я уже сказала, угроза войны ушла на Олимпиаду. На границе с Украиной сейчас, если верить тому, что пишут иностранные СМИ, и прежде всего пишут военные эксперты, так вот, на границе с Украиной сейчас находятся 83 батальона тактической группы Российской Федерации. На подходе еще 14. Когда они дойдут, эти 14 батальонов тактических групп, и станет там всего их 97, то это, по оценкам западных экспертов, означает, что на границе с Украиной сконцентрировано 58% всех армейских сил Российской Федерации. Плюс «Искандеры» И, М, СС-300 и 400, «Буки», плюс система радиоэлектронной защиты под славным именем «Красуха» и система радиоэлектронной борьбы «Мурманск» БН, ЕМ, плюс войска Росгвардии, авиация, корабли. Белоруссия превращена в сплошную военную базу. Просто на наших глазах де-факто произошла аннексия целой страны при согласии ее вождя, который отдал независимость и свободу своего отечества в обмен на личный трон и личную безопасность. Ну а что в сухом остатке? А попытка расколоть Запад провалилась. Даже Германия, которая до последнего боролась за «Северный поток-2», заявила о жестких санкциях в случае вторжения России в Украину. Сначала, конечно, новый немецкий канцлер что-то такое заявил. Все немножко поудивлялись, но он быстро поправился. Мы сейчас должны уйти на новости и рекламу, а потом я вам расскажу, что в сухом остатке.
Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. 20:33 в эфире радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Альбац, звукорежиссер Светлана Ростовцева. И мы с вами ушли на новости и рекламу. Когда, собственно, я стала пытаться подбить какие-то бабки, все-таки... Что вот на сегодняшнем, на этом промежуточном этапе, как я говорила, пока у нас война ушла на Олимпиаду, что все-таки Россия получила на выходе? Ну, помимо того, что все гости, значит, к нам, и все, значит, и устраивается этот дипломатический вальс, такой психотерапевтический вальс вокруг Владимира Путина, что получили-то? Хотели расколоть Европейский Союз. Давно хотели. Кое-что даже удавалось. Тоже поначалу казалось, что да-да-да, немножко тут что-то тоже. Вот президент Хорватии заявил, что Хорватия отзовет своих солдат и офицеров из НАТО, если, значит, начнется война с Россией. Вот президент, премьер-министр Венгрии Орбан приезжал к Владимиру Путину. Мы все наблюдали эту встречу на расстоянии, там сколько там, 5-7 или сколько метров. А Орбану весной переизбираться, и опросы показывают, что ситуация у него не лучшая. Ему, конечно, помощь Путина и российских финансов весьма нужна. Ну, кто еще? Крайне правые во Франции. Ле Пен заявила, что если она победит на выборах, а во Франции предстоят президентские выборы, то она будет ратовать за распуск НАТО и выход Франции из НАТО. Но мы с вами понимаем, что Ле Пен не победит на выборах. От нее даже ее племянница уже отказалась. Ну да, белорусский Лукашенко, который принял на себя роль вассала при, значит, российском царе. Вот, собственно, и весь актив Путина. Даже традиционный корпоратив автократов, вот эта всегдашняя корпорация Autocracy Inc., да, которая, когда автократы друг другу помогают финансово, значит, инфраструктурно, пропагандистски, так как, например, Китай, Россия и Турция бросились помогать венесуэльскому Мадуро. Даже этот корпоративчик как-то малость распался. И Эрдоган, который Мадуро-то помогал, а Путину не захотел. И почему-то решил помогать Зеленскому и помогать ему с дронами. Короче, ну да, Китай пожал руки, подписал резолюцию, ну и пошел дальше торговать США и ЕС и получать именно там технологии. Это вот, собственно, пока промежуточный результат. Чем ответит Путин? В принципе, уже ответил. Мы знаем, что учения с использованием ядерной триады, ГРОМ, перенесены с конца 2022 года на начало года. Вот буквально сейчас они должны начаться. Ну да, вот в Белоруссии тоже будут идти учения. По-моему, 30 тысяч российских войск уже находятся на границе этого нового российского протектората. Что еще-то? Я так перебираю в голове и даже не соображу, где еще-то победили, на каких фронтах выиграли. Ну, конечно, всех запугали. Ну, конечно, страшновато. Ну, конечно, эскалация зашла слишком далеко. Мне тут, кстати, сказали, что есть такая технология в дипломатии, эскалация с целью добиться деэскалации, когда вот накручивается ситуация, чтобы довести ее уже просто до обратного. А потом вдруг ап, и все закончилось. Но, конечно, учитывая, насколько компетентные умы находятся у власти, полыхнуть может от любой случайности. Очевидно, что Путин решение еще не принял. И кажется, что китайский лидер Си ему тоже в этом не помог. Я, конечно, совсем не физиономист, и есть люди, которые профессионально изучают лица политиков и могут понять. Но Путин после переговоров с председателем Си довольным и счастливым совсем не выглядел. Скорее, выглядел немножечко побит. Так что пока на этом промежуточном этапе больших достижений у российских милитаристов нет. Войска переброшены, деньги истрачены. Конечно, можно технику держать бесконечно. Как пишут военные эксперты, совершенно не обязательно, чтобы там в окопах или там, значит, в плащ или в палатках находился личный состав. Личный состав может находиться в оборудованных городках, военных городках на территории той же Белоруссии, и когда нужно будет, они просто сядут на все эти бронетранспортеры, танки, буки, вуки, ну и прочие аббревиатуры, которые стреляют, убивают и делают прочие непотребства. Но остается только догадываться, в какие деньги это обошлось Российской Федерации. Мы видим, что происходит с рублем, мы видим, как раскручивается по-прежнему продуктовая инфляция, и мы понимаем, что, конечно, это мы, налогоплательщики, все это оплачиваем. Но какими суммами мы совершенно не знаем, потому что, как было и при советской власти, все это теперь закрытые статьи расходов, а Счетная палата Российской Федерации, которая должна была бы это все тоже отслеживать, изучать, проверять, она, так я понимаю, теперь все свои расследование производит исключительно в секретном и очень секретном порядке. Во всяком случае, давно мы что-то ничего от Алексея Леонидовича Кудрина не слышали. Ну вот, это что касается Олимпиады, Путина, Китая и войны. Теперь вторая важнейшая тема, о которой, конечно же, невозможно не говорить, не сказать. А это то, что сегодня политик Илья Яшин выпустил видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, требуя от него подать в отставку. Контекст известен, об этом много говорилось. В в результате конфликта с семьей федерального, бывшего федерального судьи Янгулбаева и вот троих сыновей, в Нижнем Новгороде чеченскими полицейскими была де-факто похищена жена судьи, женщина немолодая, и, как видно из кадров, которые обошли всю страну и весь интернет, явно очень нездоровая, ее тащили по снегу, без одежды, без обуви, в одних чулках и так далее. А когда ее привезли в Чечню, оказалось, что это она виновата, это она напала на полицейского, расцарапала ему лицо или что-то еще такое. Ну вот после всего того, как правозащитники вступились за эту женщину и за ее мужа, тут Кадыров и пообещал похоронить семью, а защитников журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, члена СПЧ Игоря Каляпина, а потом и журналистов телеканала «Дождь» объявил террористами. Чеченские силовики, депутаты Государственной Думы, опять повторю, члены «Единой России», пообещали всем оторвать или отрезать голову. В Грозном собрали митинг на 400 тысяч человек, после чего Путин ночью вызвал Кадырова в Кремль аккурат перед своим отлетом в Пекин. И страну опять обошли кадры лоснящегося от удовольствия Кадырова, который сказал, что были острые вопросы, которые надо было обсудить с президентом. Ну вот обсудили. Ну а после этого опять было его селфи с премьер-министром Мишустином. Мишустин выглядел страшно испуганным. И вообще, конечно, это позор, который и дети, и внуки Мишустину будут вспоминать. Глава региона, четыре его силовика, депутат Госдумы, обещают отрезать своим оппонентам голову. А террористами объявляет Алексея Навального и его коллег. 400 тысяч человек в нарушении всех санитарно-эпидемиологических норм собираются в Грозном на митинг. А судят по санитарному делу брата Алексея Навального Олега, Любовь Соболь, Киру Ярмыш и других коллег Алексея Навального. И именно Алексею Навальному теперь, вот совсем уже скоро, как мы знаем, передано в Лефортовский суд дело по обвинению Навального в оскорблении суда и мошенничества. Правда, со всех взяты подписки, со всех адвокатов взяты подписки о неразглашении, и никто ничего сказать не может. Какое-то совершенно секретное дело. Значит, публично, на камеру кричать о том, что мы отрежем головы и закопаем, значит, под землю, можно, и это не террористы, это не экстремисты, это добропорядочные российские граждане. А Навальный и его коллеги – это террористы, экстремисты. Ну и, конечно же, они нарушили все санитарно-эпидемиологические нормы Российской Федерации. Ну это уже просто какая-то клоунада, товарищи в Кремле. Это же ведь вся страна уже над вами смеется. Или если сейчас еще не смеется, будет. Так вот, Илья Яшин сегодня утром выпустил ролик, в котором обратился к Рамзану Кадырову и призвал его быть мужиком, не прятаться за спину Путина и подать в отставку. Видео уже набрало, вот я проверяла перед тем, как начался наш эфир, 1 миллион 130 тысяч просмотров за 9 часов. Наверное, сейчас уже больше. Яшин также опубликовал на странице Change.org петицию с требованием отставки Кадырова. Ее подписали уже почти 60 тысяч человек. Пресс-секретарь президента господин Песков выступил опять в той стилистике, в которой выступают российские чиновники последнего времени. И с той же степени продуманности заявления. Он сказал, что Change.org — это вот какой-то там сайт, и на нем можно накрутить подписи. Короче, мало того, что Песков сказал, что кровная месть — это, конечно, как-то не совсем относится к российскому законодательству, но при этом она как-то и может существовать в одном из регионов Российской Федерации. А теперь он еще и оскорбил примерно 60 тысяч человек, которые поставили свои фамилии, по которым их можно вычислить, а они понимают, с кем они имеют дело, под петиции. И дал понять, что это, наверное, всякие боты. Скажу честно, далеко не все в тексте этой петиции мне нравится. И недалеко совсем я согласна. Илья Яшин ходил еще в детский сад, когда была Первая и Вторая война в Чечне. А я была тогда в Грозном. И хорошо помню, что там происходило. И помню, как горел город. И как гибли люди. И какой кошмар творился на территории этой республики. И, собственно, у меня мало сомнений, что после депортации 43-го года, когда погибла половина чеченцев, и когда сжигали высокогорные села, и потом после этих двух войн, у нас немного, я имею в виду у россиян, у москвичей, у людей из европейской части России, у нас немного союзников там, в той стороне Кавказа. Но, и, конечно же, эти измученные люди, которые 10 лет жили в обстановке абсолютного террора, те, кто помнит кадры Грозного в конце Второй войны, это они сильно напоминали кадры Сталинграда. Я ехала по этому городу, я видела, что осталось тогда от города. Это было страшно. В общем, те, кто там был на этих двух войнах, хорошо понимают, что те, кто относились к остальным россиянам как к своим согражданам, они по большей части были убиты. За 10 лет в Чечне выросло целое поколение людей, которые, может быть, и благодарны Путину за то, что он восстановил Чечню, и надо отдать должное российской власти, она восстановила Чечню и восстановила Грозный, и вложила деньги в то, чтобы там люди как-то начали более-менее жить. Но особых теплых чувств к нам, конечно же, там не питают. При этом правда и то, что и эта территория, этот регион, что этот, и люди там отданы во власть абсолютного варвара, во власть человека и его вассалов, который ни во что не ставит ни свою собственную жизнь, и уж точно еще меньше оценивает жизнь своих сограждан. Почему? Что произошло? Что знает или что почувствовал Кадыров, что позволил себе совершенно распоясаться, потерять абсолютно берега, делать те заявления, которые слышало все российское общество, устраивать шантаж, а это был шантаж не в отношении, знаете, Каляпина, Милашина, «Новой газеты» или «Дождя», это был шантаж Кремля и российской власти, собирая на площади в Грозном 400 тысяч мужиков, это была чисто мужская демонстрация. Кому он показывал этот кулак? Это вопрос, на который, наверное, где-нибудь на Лубянке есть ответы. И мы рано или поздно их обязательно услышим. И, безусловно, но что-то точно Кадыров почувствовал и знает, и понимает, что позволил себе так распоясаться, позволил себе такую риторику и позволил это другим своим силовикам. Между тем, если мне память не изменяет, силовики у нас — это федеральная власть, а не местная, и подчиняются они Москве, но, очевидно, не подчиняются. Почему Кремль это позволяет Кадырову, совершенно понятно, потому что Кадыров тем самым обещают, что из Чечни не будут приходить взрывать московское или питерское метро, что не будут бегать по горам люди с оружием, не будут там бегать проповедники радикального ислама. Понятно, что Кадыров и его силовики обеспечивают спокойствие в Москве, но очевидно, что это долго продолжаться не сможет, что ситуация рано или поздно взорвется. И в этом смысле петиция Яшина и ролик Яшина, его обращение к Кадырову, должно быть всячески поддержано. Потому что Яшин делает то, что не умеет, не хочет и не может сделать Кремль. Он пытается предотвратить ситуацию, которая рано или поздно обернется, конечно же, кровью. «27 февраля исполняется 7 лет, как на Москворецком мосту боевиками из Чечни был убит политик Борис Немцов. Мы с вами отлично знаем, что реальные организаторы, заказчики этого убийства так и не были ни допрошены, ни наказаны, несмотря на то, что адвокаты, представлявшие интересы дочери Бориса Немцова, требовали, чтобы они были допрошены. Мы с вами знаем, что следователи не смогли допросить и господина Еремеева, руководителя полка «Север», которого считали организатором убийства Бориса Немцова, и который фигурирует на бесконечных камерах, в телефонных переговорах и в показаниях. Их просто не пустили. Их просто не пустили в квартиру. Они утерлись и оттуда уехали. Но 7 лет прошло. 7 лет прошло, и очевидно, что вот это бездействие российской власти, это ее неспособность найти, вернее, понятно же, что, конечно же, Путин и его ближайшее окружение отлично знают, и кто заказал Бориса Немцова, и кто организовал его убийство. И тем не менее, простой здравый смысл должен был их заставить разрешить это преступление, которое случилось в нескольких десятках метров от Спасской башни Московского Кремля на Москворецком мосту. Это дело их чести было наказать всех тех, кто участвовал в убийстве Бориса Немцова, вице-премьера Российской Федерации, в прошлом губернатора Нижнего Новгорода. Они это не сделали. Они создали себе и нам проблемы на будущее. Но российская власть, понятно, что искать защиты и правды у нее нам не приходится. Но сейчас у многих из нас есть возможность высказать свою позицию и свою поддержку вот этой петиции, которую опубликовал Илья Яшин, потому что это один из тех инструментов, который может снова подтолкнуть российскую власть все-таки завершить расследование убийства Бориса Немцова и найти его заказчика. Как, кстати говоря, так и не были найдены заказчики убийства Ани Политковской. Исполнители найдены, даже вроде бы организаторы, как говорят, найдены. Но ведь заказчики убийства так и не были найдены. Еще надо сказать об одной очень важной вещи. Когда был арестован и потом отправлен в ВК-2 в городе Покрове Алексей Навальный, то в российской оппозиции, вообще в российском обществе, конечно, воцарило такое уныние. Тем более, что российская власть всеми силами выдавливает из страны представителей оппозиции. И стало общим местом заявлять, что российская позиция не существует, она уничтожена, что она ничего не может, что никакого противостояния нынешнему режиму нет. Вот это сегодняшний ролик Яшина показал, что это неправда. И Яшин не один, он, безусловно, смелый, умный человек, но Яшин не один. Сегодня, завтра, послезавтра будут появляться такие же, как Яшин, которые, для которых станет совершенно невозможным жить в условиях вот этого абсолютного тлена, который заливается вокруг. Да, конечно. Не дай бог, если Путин и его команда все-таки решится на войну. Тогда это отзовется здесь, внутри страны, репрессиями. И жизнь медом не покажется. Мы это уже, вы это не помните, большинство из вас этого не помнит, а я хорошо помню, как это было, когда Советский Союз вел войска в Афганистан в декабре 1979 года, и как потом началось закручивание гаек абсолютно везде. И то, что раньше было можно, там, я не знаю, Мандельштам списка или Матвеева под копирку, Марина Цветаева под копирку, стало невозможно. И тем не менее сопротивление должно быть, потому что это необходимая вещь, в том числе и для самой российской власти, потому что ей надо себя чувствовать в тонусе. У нее вокруг, очевидно, серьезные неприятели. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю. Пока.